На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвале 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Министр обороны Грузии Миндия Джаниллидзе пришлось держать оборону в парламенте. Несколько часов он отвечал на неприятные вопросы депутатов. Удастся ли Вадиму Матуа перевести интерес к своей персоне из уголовной в политическую плоскость? Что скрывает в себе хлеб и чем он опасен для жителей Абхазии? Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: Белый дом не подтверждает сообщение о российской кибератаке. Обвиняемый по делу Литвиненко Дмитрий Ковтун готов сотрудничать со следствием. Путин заявил о возможном сотрудничестве России и Греции. Официальные представители американской администрации не подтвердили во вторник сообщение CNN о том, что хакеры из России взломали в октябре прошлого года компьютерную сеть Белого дома. Однако анонимные сотрудники администрации, согласно телекомпании NBC, настаивают на российском происхождении хакерских атак. Уязвимость компьютерных сетей – это постоянный фактор, заметил заместитель советника президента по национальной безопасности Бенджамин Ротс. Осенью прошлого года компьютерные пираты не сумели проникнуть, по его словам, в защищенные компьютерные сети Белого дома. Этот комментарий последовал после появления сообщения CNN о том, что за взломом стояли российские хакеры, которые проникли в открытые компьютерные базы данных резиденции президента через компьютеры Государственного департамента и похитили незасекреченную, но конфиденциальную информацию о графике неофициальных мероприятий, на которых должен присутствовать президент. Администрация подтвердила факт взлома открытой сети, но отказалась назвать страну, откуда исходила хакерская атака. Вместе с тем, глава американского разведсообщества Джеймс Клэппер заявил на февральских слушаниях в Сенате, что киберугрозы со стороны России более серьезные, чем мы полагали до самого последнего времени. Государственный департамент и посольство Российской Федерации в Вашингтоне воздерживаются от комментариев. Дмитрий Ковтун, подозреваемый в Великобритании по делу о убийстве Александра Литвиненко, назвал гибель бывшего сотрудника российских спецслужб самоубийством по неосторожности. Александр Литвиненко умер в Лондоне в ноябре 2006 года в больнице, куда был доставлен с отравлением радиоактивным полонием. Британские следователи считают главными подозреваемыми в его гибели депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Лугового и предпринимателя Дмитрия Ковтуна. Оба в прошлом были сотрудниками российских спецслужб. Британские следователи подозревают, что радиоактивное вещество в чай Литвиненко попало во время его встречи с Луговым и Ковтуном 16 октября. Сегодня на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» Ковтун рассказал, что в день его с Луговым встречи с Литвиненко последний не стал ничего заказывать в ресторане, так как накануне сильно отравился и даже вызывал скорую помощь. По мнению Ковтуна, это доказывает их непричастность к отравлению. Ковтун сегодня подтвердил, что готов принять участие в слушаниях по делу в качестве основного участника. Он сможет выступить по видеосвязи 27 июля. Ковтун и Луговой до сих пор категорически отвергали обвинения и отказывались не только предстать перед судом в Лондоне, но и сотрудничать со следствием.
Эхо Кавказа. Новости.
Греция не обращалась к России за финансовой помощью, но кредиты в рамках сотрудничества двух стран возможны, заявил российский президент Владимир Путин после переговоров в среду в Москве с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Как сказал Путин, если, к примеру, будет реализовываться крупный проект, который принесет Греции доход, то из этих денег можно производить погашение кредитов. Также, по словам Владимира Путина, Россия готова участвовать в приватизации греческих предприятий или объектов инфраструктуры, если правительство Греции будет осуществлять приватизацию в своей экономике. Но, как отметил Путин, в Москве надеются на равные условия для участников возможных тендеров. Российский президент привел данные о том, что в прошлом году товарооборот между двумя государствами снизился на 40% из-за санкций ЕС и ответных санкций России. Есть договоренность добиваться роста товарооборота. Ранее в греческом руководстве указывали на Россию как на возможный альтернативный источник финансовой поддержки с целью выхода Афин из долгового кризиса. Пришедшие к власти в Греции левые радикалы добиваются пересмотра условий, на которых ЕС и Международный валютный фонд согласились выделить Афинам крупные займы для преодоления кризиса. Прежние греческие власти обещали в обмен на эти займы жесткие меры экономии. Правозащитная организация Amnesty International заявила, что сотням цыган, которых насильственно выселили из их домов в Белграде, не предоставили новое жилье, несмотря на то, что для осуществления этого проекта Евросоюз выделил Сербии грант на сумму в 3 миллиона 600 тысяч евро. Amnesty International отмечает, что переселение цыган в Сербии должно было завершиться к февралю этого года. Однако на сегодняшний день не закончено строительство ни одного из домов, предназначенных для них. В 2012 году власти Сербии выселили цыган из нелегального поселения Бельвиль в Белграде и снесли их ветхие дома. Только 10 из 167 цыганских семей было предоставлено новое жилье. Большинство цыган живут в контейнерах, у них нет возможности трудоустроиться, а у их детей посещать школу. Сегодня Международный день цыган. Петербургский антидискриминационный центр «Мемориал» представил отчет о том, как народ рома страдает от войны на Восточной Украине. Всех моряков-иностранцев, затонувшего в Охотском море траулера «Дальний Восток», привлекут к административной ответственности за незаконную трудовую деятельность в России. Об этом сообщил представитель Управления Федеральной миграционной службы по Сахалинской области.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Комиссия по политико-правовой оценке Временной администрации Южной Осетии под руководством Дмитрия Санакоева завершила работу в парламенте самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Депутаты, министры, юристы и историки, вошедшие в ее состав, выработали проект постановления. В ближайшее время он будет рассмотрен в законодательном органе. С подробностями Жанна Тарханова.
Главным разработчиком документа выступил парламентский комитет по обороне и безопасности, который возглавляет депутат от Единой Осетии Дмитрий Тасоев. Комиссия по политико-правовой оценке деятельности так называемой Временной администрации Южной Осетии под руководством Дмитрия Санакоева была создана в феврале. С тех пор собиралась 5 раз и, наконец, согласовала все пункты постановления. Теперь документ обсудят на сессии законодательного органа, после чего и будет принято соответствующее постановление. Вице-спикер и глава комитета по обороне и безопасности Дмитрий Тасоев считает, что временная администрация является соучастником военных преступлений Грузии в отношении осетинского народа в августе 2008 года, поэтому ее сотрудники должны нести уголовную ответственность.
Суть этого проекта заключается в том, что националистическая идеология Грузии, которая была сформирована еще во время правления меньшевиков, там сконцентрировала в себе такие понятия, как исключительность грузинской нации по отношению к другим народам и необходимость применения насилия за отрицание данного мнения. В течение неполных 100 лет в Грузии было совершено 3 геноцида осетинского народа. И исходя из международных правовых норм, из конвенции, все эти преступления подлежат наказанию. Мы все это привязали к международному праву и к нашему законодательству. Действия временной административной единицы, которая была пособником и участвовала в пособничестве и соучастии в совершении геноцида, должны быть осужден.
По словам Дмитрия Тасоева, парламентом пятого созыва была дана оценка агрессии Грузии против Южной Осетии в 2004 и 2008 годах. На основании этого документа и было выработано постановление о деятельности Временной администрации Санакоева, говорит Тасоев.
Так называемая Временная административная единица, она незаконно была создана на территории Республики Южная Осетия и занималась подрывной деятельностью в целях укрепления конституционного строя Республики Южная Осетия и установления власти Грузии на территории Республики Южная Осетия.
Югосинский политик Роланд Келихсаев согласен с тем, что деятельность администрации Санакоева следует осудить.
Во-первых, я приветствую то, что парламент принимает этот закон, это раз. Но, во-вторых, я бы хотел сказать, что наряду с этим надо принять закон о геноциде российского народа. Нет такого закона, и этот закон надо принимать. Я бы хотел заметить, что мы пользуемся Российским уголовным кодексом, и я думаю, что там все, уверен, что там все прописано насчет тех преступлений, которые были совершены этой администрацией.
Дмитрий Тасоев обещает, что закон о геноциде будет принят кором времени. Он уже разрабатывается в парламенте. По словам вице-спикера, политико-правовая оценка будет дана в первую очередь деятельности первых лиц прогрузинской администрации. Цитата. В первую очередь речь идет о руководителе этой временной административной единицы Дмитрии Санакоеве, членах правительства и их тбилисских кураторах. Нам они известны, есть оперативные данные, полученные от наших правоохранительных структур. Прилагается соответствующая справка. После вынесения постановления парламентом дальнейшей судьбой этих лиц займутся югоосетинские правоохранительные органы, направят материалы в Верховный суд Республики. Конец цитаты. Говорит Дмитрий Тасоев. В ближайшее время разработаны комиссия и документ будет обсуждаться в парламенте. Кроме того, авторы документа обещают обнародовать его в средствах массовой информации. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Молодые люди из Панкисского ущелья Грузии продолжают пополнять ряды так называемого исламского государства. На днях старейшины села Дуиси потребовали от грузинских властей ужесточить контроль на границе, а также найти и наказать тех, кто вербует и отправляет кистинцев в зону боевых действий. Впрочем, с этой проблемой сталкивается не только Грузия. Согласно данным ряда международных организаций, каждый десятый доброволец в рядах ИГИЛ – гражданин России. Как остановить отток добровольцев в Сирию и Ирак? И что противопоставить пропаганде радикальных исламистов? Об этом моя коллега Нана Плиева поговорила с гостями нашего «Некруглого стола». Председателем Фонда интеграции кавказских народов Умаром Идиговым и экспертом по вопросам Кавказа Варварой Пахоменко.
Умар, первый вопрос у меня к вам. События в Панкисе опять в центре внимания. Число молодых кистинцев, чеченцев, которые погибают в Сирии и Ираке, уже достигло 10 человек. На днях, опять же, в Сирию отправили 16-летний Муслим Куштанашвили, 18-летний Рамзан Багакашвили. Как молодые люди попадают в Сирию и Ирак? Почему они пополняют ряды так называемого исламского государства? И насколько легко это сделать?
Это, я думаю, что вина правительства. Грузии. Утром пошли в школу. Не 18-летний, а это министр внутренних дел Грузии тоже ошибается в этом.
Нет, один из них 16-летний, а другой 18-летний. Да.
Этих ребят, и насколько я знаю, тот день, когда они уехали, дядька и отец обращались ко мне. Я сказал, я чем могу вам помочь? Я не работаю в таможне. Я знаю одно. Когда я еду куда-нибудь в командировку с Турции, целые 40 минут они меня держат. Программа, проблема, что-то. Я знаю, они что-то проверяют. Они же знали, что у них ID-карточки, внутренние паспорта, что они школьники. Но они же должны в аэропорту, там же сидит КГБ. Антитеррористический представитель там сидит. Почему они не спросили, куда вы едете, кому вы едете? Почему они их отпустили? Главная вина в этом, что этих школьников отпустили, это вина тех структур, которые сидят в аэропорту и получают государственные зарплаты.
Понимаете? То есть вы считаете, что это только вопрос контроля именно на границе? А насколько вообще власти следят за тем, что происходит в самом Панкисском ущелье?
Насколько я знаю, что если едешь в Сирию, в Грузию, никаких проблем нету. Будь ты из Чечни, будь ты из Азербайджана, будь ты из Панкиси, то вот так я вижу ситуацию. Когда я обычно взрослый человек, как в государственной или частной командировке езжу в Дубай, в Турции, куда-то, Азербайджан меня держит, я говорю, 25-40 минут. Почему они так и не говорят? У кого двойное гражданство, все время эта проблема возникает. Почему у школьников не было этого проблемы? Значит, они виноваты. Я вот обвиняю это вина правительства. А кто их отправляет? Ведь кто в этом стоит, это я не знаю. Но я знаю, что они отправляются в Сирию, там их не ожидает ничего такого святого.
Вчера старейшины в довольно резкой форме говорили о том, что в Панкисском ущелье свободно вербуют этих молодых людей, свободно их переправляют в Сирию. Именно поэтому они решили обратиться к властям. В противном случае эти люди грозятся самим принять меры. Есть некоторая напряженность в отношениях между так называемыми традиционными мусульманами и последователями салафизма. Насколько вот это опасно, взрывоопасна эта ситуация внутри в Панкисе, насколько она пока еще контролируема? Вот что там происходит в этом смысле?
Джихад, это на самом деле это святое. Но где это джихад, я не знаю. Я не думаю, что в Ираке, в Сирии это джихад. Почему, знаете? Потому что вот в Сирии, вот в исламе нельзя оскорблять другую веру, убивать людей, резать человека нельзя. Но вот в шариатском суде можно наказать его. Это просто преступление. Это просто, знаете, это как беспредел, то, что там происходит. Я много смотрю вот разных, несмотря, что я не знаю язык арабского, аль-Джазир, вот это телевидение. Мне очень больно смотреть эти ужасы, которые они совершают. Понимаете? Не надо мешивать ислам и исламское государство в Сирии с Ираком. Насколько их вербуют панкиси, этого я не заметил. Но они же должны сначала меня заинтересовать. Не завербовать, а заинтересовать. Если так, как вы говорите, в Панкисе, как я, у меня нет столько информации, как у старейшин.
Они это говорят старейшины.
Они знают своих сыновей. Но они тоже виноваты в этом. Знаете почему? Потому что ты не должен своего сына отпускать. Да, некоторые, вот как эти школьники убежали там, уехали там.
А как их держать?
Пошли утром в школу и уехали в наставление, они в Турции оказались. Но в этом виновата, я еще раз говорю, правительство МВД Грузии. Там же находится Айдар Мачулагашвили, представитель антитеррористического департамента в Панкисском ущелье. Он должен отвечать.
Варвара, у меня к вам, Варя, следующий вопрос. Это проблема не только Грузия, но многих стран мира, Европы, России. Мы знаем, что сотни российских граждан также воюют в Сирии, в Ираке. Как они туда попадают?
Действительно, Россия в числе лидеров среди неисламских стран, ну, где мусульмане составляют большинство по числу выходцев, воюющих в Сирии. По данным главы и директора ФСБ Николая Патрушева, последним озвученным, таких людей сейчас граждан России около 1700 человек. За последний год их число удвоилось. Попадают в основном... Едут из Северного Кавказа, большая часть из восточных регионов, Дагестан, Чечня, Ингушетия. Хотя и Кабардино Балкария, и Северная Осетия, оттуда выходцы тоже есть. И едут, главным образом, через Южный Кавказ, через Грузию, через части через Азербайджан и дальше через Турцию в Сирию. Довольно много выходцев из Северного Кавказа, которые проживали в Европе, оттуда уже поехали воевать в Сирию. Но если говорить именно о тех, кто уезжает с Кавказа, то это вот, как я вам сказала, в основном через Грузию, дальше Турцию.
А что их вынуждает ехать в Сирию, ехать в Ирак, присоединяться к рядам ИГИЛ?
Знаете, уезжают как идеологически мотивированные люди, причем это как члены кавказского вооруженного подполья, так и те, кто не считал вооруженный джихад на Кавказе правомочным. Причем очень самые разные социальные группы и по уровню образования, это очень разные люди, и по уровню достатка. Конечно, уезжают такие наиболее радикальные, идеологически мотивированные. Надо сказать, что это еще сказалось на общей ситуации с безопасностью в регионе Северного Кавказа. Безусловно, это стало одним из факторов снижения количества вооруженных инцидентов и жертв.
То есть получается, что властям выгодно выдавливать этих людей и наоборот выпускать их, отпускать, а никак не препятствовать?
Насколько мне известно, все-таки контроль идет достаточно жесткий. И не только за возвращением, но и за отъездом, потому что власти воспринимают это как потенциально очень большую угрозу для безопасности в регионе. То, что те, кто уехал сейчас воевать в Сирию, они вернутся. Даже незначительное их число, а явно большинство не будет возвращаться. Просто потому, потому что вести войну, джихад в Сирии считается более престижным, выше ценится, да и это проще, чем в условиях Северного Кавказа. Но даже если вернется незначительное число людей, хорошо обученных, с хорошими связями, это может серьезно сказаться на ситуации в регионе. Сейчас власти достаточно активно с этим работают.
Что делается? В чем проявляется активность власти?
Значит, было изменено законодательство уже полтора года назад. В Уголовный кодекс были внесены поправки. Теперь к ответственности могут привлекаться люди, которые участвовали в незаконных вооруженных формированиях за рубежом, но воюющие против интересов Российской Федерации. Ну, так и написано, что, в общем, позволяет, видимо, отфильтровать людей, воюющих, например,
да,
в Украине.
Например, в Украине.
По данным Верховного суда, на январь этого года было заведено уже 58 уголовных дел таких. Но уже есть судебные решения и в Дагестане, и в Чечне, и в Ингушетии. Насколько мне известно, ведется контроль на выезде, в частности, на границе с Грузией. Сотрудники спецслужб допрашивают подозрительных людей, проводят какие-то еще профилактические.
А это как-то повлияло на динамику или, в принципе, тенденция та же? Мы можем сказать, что эта политика дала плоды?
Уезжают достаточно много. Дело в том, что уезжают сейчас вообще мусульмане, фундаменталисты, прежде всего, Северного Кавказа. Это результаты той политики, которая ведется уже несколько лет в регионе, которая в целом направлена скорее вот на подавление так называемого нетрадиционного ислама. И люди сейчас, даже те, кто не готов присоединяться, собственно, к вооруженному джихаду в Сирии и в Ираке, они сами это называют хиджрой, то есть фактически выездом в страну, которая более толерантна к мусульманам. Свой отъезд из России. Большинство едет в Турцию, вот такие, кто не настроен на участие в вооруженных действиях. Хотя некоторые, кто уезжает с семьями, например, в Сирию, и сами воюют, то там жены, дети, они не воюют, а просто живут. Мы видим, что, в принципе, эта тенденция сохраняется, но в прошлом году, в конце прошлого года, появилась новая тенденция, что сейчас отдельные группы боевиков на Северном Кавказе объявляют то, что они выходят из подчинения лидеру Эмирата Кавказ Алиас Хабукибекову и теперь подчиняются лидеру Исламского государства в Багдаде. И фактически, то есть уже объявлено о создании подразделений Исламского государства на территории Северного Кавказа.
То, о чем говорили российские власти давно, что подполье на Северном Кавказе – это часть международной террористической сети. По сути, получается, что сейчас это так.
Во многом не только подполье. Дело в том, что сам восточная, особенно часть Северного Кавказа, безусловно, мы видим, как идет процесс исламизации, активный достаточно. И очень много людей, которые после развала Советского Союза стали ездить учиться в страны, в том числе в Сирию. Почему сейчас так многие воспринимают близко и болезненно то, что там происходит? Потому что у многих там друзья, знакомые. И учитывая слабость государственных институтов и фактически разложение государственных институтов светских, когда власть становится не способна осуществлять свои задачи, свои обязательства, как в социальной сфере, так и в сфере обеспечения верховенства права, судопроизводства. Плюс давление на, прежде всего, салафитов, исламистов, приводит только к еще большей радикализации, к тому, что отсутствие этих государственных институтов начинает заполняться альтернативными, в данном случае, исламскими. Если говорить о подполье, да, то, конечно же, настолько радикальные исламисты готовы брать в руки оружие, их всегда меньшинство, но они есть, и сейчас действительно подполье становится все большей частью вот этого глобального вооруженного джихада. Нынешний лидер подполья Алиас Хабукибеков имеет достаточно хорошее религиозное образование, тоже полученное в Сирии. И, собственно, это впервые неэтнический чеченец. После смерти Дока Умарова им стал вот Кибеков, дагестанец, аварец. И вот я всегда считала, что чеченцы больше привязаны к национальной идее, то сейчас это все больше действительно становится именно исламистской и больше вписанной в идеи построения там халифата и связанных с теми процессами, которые происходит в целом в уме, в мире.
Умар, вызван ли такой интерес молодежи в Панкисском ущелье и личностью Тархана Батирашвили, этнического кистенца из Панкисского ущелья, который стал лидером одного из самых боеспособных группировок Исламского государства?
Я не полностью услышал ваш вопрос. Вы имеете в виду...
Влияет ли то, что Тархан Батирашвили, да, выходец из Панкиси, да, привлекает ли его фигура больше молодых людей в ряды ИГИЛ?
У нас большинство чеченцев идут к нему. Так есть. Вы знаете, некоторые, которые занимаются джихадом, например, те, которые из Панкиси идут к Батирашвили, они действительно там наводят какие-то порядки. Вот я слышал, возвратившись оттуда, с Сирии, с Ирака, чеченцев, у меня был диалог с ними, и вот некоторые группы. Вот помните чеченскую войну 94-й год, возьмем 2000-й год. Ваххабисты специально, российские спецслужбы создавали таких же беспредельщиков, ваххабистов. Вы прекрасно знаете, что такое ваххабизм, мы не будем далеко уходить, но грубо сказать, эти беспредельщики, они говорят, мы только мы верующие, мы чисто поклоняемся, мы делаем истинный джихад. На самом деле спецслужбы завербованы разными спецслужбами России. Эти люди теряли имидж тех воюющих чеченцев в Чечне. Вот так же, например, Батырашвили, историю мы все хорошо знаем. Человека, чтобы запачкать, это нетрудно. Но Батырашвили многие знают, и я знаю, и историю я знаю тех, которые Батырашвили служили в 2008 году, как себя показал во время вторжения России и Грузии. Он отлично себя показал. Есть люди, которые под Батырашвили делают, мы с ним служим, мы с ним воюем и занимаются беспределом. У меня это недавно я получил эту информацию, что есть такие группировки. Поэтому, знаете, мы не можем всех обвинить, что они беспредельщики, что они не делают джихад, там делают джихад. А возьмем сам Асад.
Нет, давайте все-таки к Батырашвили и к панкистским ребятам вернемся. Понять их мотивацию и влияние этого человека, фигуру этого человека на вот этих людей.
Если бы не было его влияния, его авторитет, эти ребята не пошли бы туда. А не то, что с панкиси, со всего Кавказа к нему идут. С Дагестана, Чечни, Кабардино-Болгарии, Ингушетии. Просто, знаете, есть один вопрос. Вот как в России создали законы? Ну, если кто-то найдет. Но такого закона нам не создали. Создали какой-то закон.
Есть закон. В Грузии действительно тоже ужесточили наказание за участие в незаконных вооруженных формированиях, действующих на территории иностранного государства, и антитеррористическое законодательство. Но, тем не менее, создается впечатление, что это не может сдержать желающих. А что еще сделать? Чем противодействовать этой пропаганде?
Для начала я хотела бы только добавить одну по поводу роли Батырашвили, которая, на самом деле, достаточно важная не только в привлечении, как мне кажется, молодых людей с Кавказа, но еще и считается, что именно под влиянием чеченцев в окружении своем, в Багдаде, когда прошлым летом он делал свое заявление о создании исламского государства, назвал среди двух главных врагов исламского мира, помимо Америки, он еще и назвал Россию. То есть, что возвращение как бы России в повестку дня вот такой борьбы исламистов, это во многом из-за присутствия чеченцев в исламском государстве. А по поводу того, что можно делать для того, чтобы решить эту проблему, проблема радикализации, она, конечно, не решается только силовыми методами. Это должен быть целый комплекс мер, который не исключает действия силовых структур, но это должно быть только одна из составляющих. Должны быть, собственно, комплексные программы, которые будут способствовать интеграции мусульман, исламистов в том числе. Как бы не выглядело это страшно, что эти люди носят бороду или хотят жить по исламским нормам, до тех пор, пока человек не применяет насилие, он просто вот гражданин страны. И нужно его максимально в жизнь страны интегрировать. И я думаю, что здесь Грузии не нужно повторять ошибки, которые уже были пройдены на России, на Северном Кавказе, когда в свое время, желая бороться с так называемыми ваххабитами, в 90-е годы власти сделали ставку на одно из направлений ислама, на традиционный ислам, и решили, что если поддерживать его и запретить все остальные направления, то это поможет. В реальности это не помогло, привело к тому, что рост популярности вот такого более фундаментального ислама, он только продолжается, но эти люди оказались абсолютно исключенными из общей публичной повестки дня. Нужно их максимально вовлекать во все. Нужно, чтобы они чувствовали себя гражданами страны.
Вы слушали «Некруглый стол». Гостями нашего «Некруглого стола» были председатель Фонда интеграции кавказских народов Умар Идигов и эксперт по вопросам Кавказа Варвара Пахоменко. С ними беседовала Нана Плиева.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, ни больше и ни меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Слушайте во второй части нашей программы. Министр обороны Грузии Миндия Джанилидзе сегодня в парламенте отвечал на вопросы депутатов. Вопросов было много, и они были неприятные. Следственная служба Минфина выявила факт хищения бюджетных средств в объеме 420 тысяч лари. Сегодня в Абхазии, в самопровозглашенной республике Абхазия, президент Рауль Хаджимба провел заседание, где говорилось о качестве муки и хлеба. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали – 8:30, в Праге – 7:30. Краткий выпуск региональных новостей представит Любовь Баматова.
Грузия продолжает активно обсуждать ситуацию на оккупированных территориях во всех международных организациях. Как сообщил сегодня, 8 апреля, спикер МИД Давид Кириселидзе, на прошлой неделе этот вопрос вновь был поставлен на заседании Комитета заместителей министров Совета Европы, передает портал «Грузия онлайн». Замминистра иностранных дел Грузии Хатуна Татладзе в своем выступлении говорила о тех договорах о союзничестве и интеграции, которые Россия подписала в начале самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии. Замминистра призвала мировое сообщество, страны-члены Совета Европы, чтобы они судили незаконные действия России и сделали шаги в ответ на создаваемые ею вызовы. По информации Кириселидзе, заявление в поддержку Грузии на заседании сделали делегации Евросоюза, Германии, Франции, Великобритании, Чехии, Литвы, Латвии, Эстонии, Норвегии, Польши, Румынии, Португалии, Украины, Исландии, Швеции, Турции, Словении, Болгарии и Молдавии. Экс-спикер парламента Грузии, лидер Объединенного демократического движения Нино Бурджанадзе опасается, что за заявлением премьер-министра Ираклия Гарибашвили последует режим нулевой толерантности. Комментируя убийство полицейского в Тбилиси, глава правительства заявил, что у сотрудников полиции есть присвоенные законом права, чтобы защищать безопасность и в первую очередь свою жизнь. Заявление премьер-министра некомпетентное и абсолютно безответственное, так как я опасаюсь, что за этим последует нулевая толерантность и жертвы среди невиновных людей, считает Бурджанадзе. По ее словам, Гарибашвили забыл о том, что полицейские и военные в первую очередь должны защищать жизнь граждан и закон, а не себя. Заявить, что полицейский должен поступать так, чтобы в первую очередь защищать свою жизнь, означает, что в стране, возможно, увеличатся жертвы среди невиновного населения, подчеркнул Бурджанадзе, передает портал «Новости Грузия». Российская Федерация осуществляет политику мягкой силы в отношении Грузии. Чтобы заставить ее свернуть с прозападного курса, заявил министр обороны Грузии Миндия Джанилидзе, передает «Новости Грузия». Россия начала активную политику так называемой «мягкой силы», целью которой является оказание воздействия на прозападный курс Грузии, заявил Джанилидзе, выступая с отчетом в парламентском комитете обороны и безопасности сегодня, 8 апреля. По его словам, также вызывают неопределенные опасения и претензии властей самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии на контролируемые Грузией территории. На оккупированных территориях постоянно нарушаются права этнических грузин, и представители режима озвучивают претензии на дополнительные территории, отметил Джанилидзе. Договоренность о возобновлении квот по высокотехнологичной медицинской помощи стала итогом переговоров исполняющего обязанности министра здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазии Анзора Гоова с руководством Минздрава России в Москве. Главная тема беседы – согласование перечня медицинского оборудования и инструментария, приобретение которого запланировано в рамках российской инвестиционной программы. Поставщиками медтехники будут как российские, так и зарубежные производители.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Несколько часов подряд пришлось сегодня отвечать министру обороны Грузии Миндия Джанилидзе на вопросы парламентариев. Глава оборонного ведомства предстал перед Комитетом обороны и безопасности из-за накопившихся к его ведомству вопросов и многочисленных скандалов. За ходом комитетского слушания следила наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
В зале для комитетских слушаний в парламенте Грузии сегодня было не протолкнуться. Упустить возможность задать вопрос министру обороны Миндии Джанилидзе не хотел никто, ни депутаты, ни представители гражданского сектора, ни, естественно, журналисты. Однако для последних мест в зале не оказалось. Министр пришел не один, а в сопровождении заместителей и представителей генштаба. Присутствие высокопоставленных генералов придало комитетскому слушанию еще больше значимости. Джанилидзе уже 5 месяцев в ранге министра, но он впервые предстал перед депутатами. За это время министры его ведомства успели оказаться в эпицентре скандалов из-за кадровой политики, из-за осуждения граждан Грузии, которые поехали воевать за территориальную целостность Украины, из-за недолжного внимания к погибшим в грузино-российской войне 2008 года. К этому перечню добавились обвинения бывшего министра обороны Ираклия Лосания и его партии свободных демократов в срыве переговоров с Францией, касающихся поставок систем ПВО. На этом фоне оппозиционным депутатам было трудно дождаться, когда же министр закончит свою речь. Председателю Комитета по обороне и безопасности Ираклию Сасиашвили даже пришлось сделать замечание депутатам, постоянно встававшим и переговаривавшимся между собой. В течение часа министр рассказывал, как Грузия приближается к стандартам НАТО и как Россия своим присутствием на оккупированных территориях и действиями представляет угрозу для Грузии. Но депутатов от нацдвижения интересовало другое. Например, Георгий Барамидзе попросил уточнить деталь, связанную с деятельностью Джанилидзе в пытности главой контрразведки Грузии.
Правда ли информация о том, что вы были контактным лицом между Иванишвили и ФСБ?
Министр ответил кратко и сухо.
Я как-нибудь, я сам догадаюсь, что я делаю. Что касается контактного лица, это полная чепуха. Это попытка ввести общество в заблуждение. И безответственное заявление о том, что я был эмиссаром кого-то.
Другая часть оппозиции в лице свободных демократов требовала от Джанилидзе дать политическую оценку отставки его предшественника на посту министра Ираклия Лосания, а также прокомментировать уголовное преследование 5 высокопоставленных чиновников Министерства обороны, обвиняемых в растрате госсредств. Их интересовало также, почему об этом деле так хорошо информирован Бидзина Иванишвили. Министр умело отмахивался от вопросов.
Этот вопрос задан для зачета политических очков. Я думаю, что я воздержусь от оценок и комментариев.
Миндия Джанилидзе, в отличие от других своих коллег из кабинета министров, не отзывался плохо о своих предшественниках. Пусть мельком, но он все-таки отметил, что часть важных реформ начали его предшественники. Он также старается не вступать в полемику с оппонентами. Сегодня его медленные и лаконичные ответы на однотипные вопросы стали демонстрацией навыков хорошего разведчика, терпеливого и спокойного. Однако в целом открытое собрание получилось бессодержательным. Глава комитета Иракли Сасиашвили в конце открытой части заседания попросил прощения у телезрителей.
Я хочу извиниться перед теми гражданами, которые сегодня столько часов слушали нас в прямом эфире. Извиниться за то, что мы, названные избранниками народа, не смогли показать единство даже в таком для государственно важном вопросе.
Возможно, закрытые слушания были бы более интересными. Обещание этому стали некоторые оговорки министра о том, что подробнее он объяснит ситуацию на закрытом заседании группы доверия при Комитете обороны и безопасности. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу и переходим к новостям из Сухуми.
Строитель Вадим Матуабыса превращается в активно действующую политическую фигуру в Абхазии. Но сторонники нынешней власти в самопровозглашенной республике считают, что ему просто хотелось бы перевести интерес к своей персоне из уголовной в политическую плоскость. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера моя коллега Елена Заводская рассказала в репортаже на «Эхо Кавказа» о заседании в суде города Сухума по рассмотрению жалобы адвоката генерального директора Южной строительной компании Вадима Матуа на законность возбуждения против него уголовного дела. Но главные события, имеющие отношение к этому делу, да и, пожалуй, в целом в общественно-политической жизни Абхазии, разворачивались в тот день в здании Генпрокуратуры Республики и перед этим зданием. В Генеральную прокуратуру был вызван на допрос Вадим Матуа. Накануне этого, в понедельник, Матуа вызвали в суд для избрания в отношении него меры пресечения. Однако никакого решения принято не было. Судебное заседание перенесли на 15 апреля. У здания Генпрокуратуры, где шел допрос Матуа, по сообщению агентства «Абхазия Информ», собрались его родственники и сотрудники ЮСК. Здесь же находилось более двух десятков сотрудников МВД. На вопрос корреспондента «Абхазия Информ», зачем у здания Генпрокуратуры столько сотрудников милиции, начальник следственного управления Джемал Гоги ответил: «Это сделано для обеспечения порядка, во избежание любых эксцессов». Конец цитаты. «Знаю, что в повышенное состояние готовности были приведены и структуры СГБ. Оживленное обсуждение происходящего началось тем временем в интернет-сообществе. Я тоже буду собирать 100 человек родственников и буду делать, что хочу», — отреагировал один из пользователей в первом же комментарии на сайте Абхазавто, хотя числа 100 в информации не было. Тем не менее и дальше разговор на форуме крутился именно вокруг этой цифры. Но вообще мнения на этом форуме, как и в обществе в целом, естественно, разделились. Одни уверены, что обвинения Генпрокуратуры имеют под собой реальную почву. Ведь стройка – это, мол, вообще такое дело. Как простодушно рассуждал на телеэкране лет 5 назад один из представителей власти во время нападок на нее тогдашней оппозиции, забил 2 гвоздя, а записал 3. А почему все стройподряды были отданы компании Матуа? Задавался вопросом один из форумчан. Где пресловутые тендеры? Видно, большую часть прибыли получал сам экс-президент. А ведь можно было, чтобы и другие соотечественники получили работу. Другие возражают. Отдавал подряды компании Матуа, потому что доверял ему качеству производимых им работ. Вадим Матуа и Реза Зантария, бывший руководитель Черноморэнерго, это самые эффективные менеджеры в Абхазии, и у них было немало завистников. Но и среди явных сторонников Матуа некоторые называют его интернет-публикацию от 3 апреля с личностными выпадами против представителей нынешней власти опрометчивой. И добавляют, что если не сам Рауль Хаджимба, то саблезубые ребята из его команды такого выступления Вадиму точно не простят. Сегодня было опубликовано заявление Координационного совета политических партий и общественных организаций Республики Абхазия, в котором, в частности, говорится: «Статья, подписанная бывшим главным строителем Матуа, является неправомерной и провокационной, целью которой является дискредитация президента Республики Абхазия. Более того, Матуа в данной статье позволил себе оскорбить честь и достоинство членов семьи, главы государства, что не согласовывается ни с абхазскими, ни с общечеловеческими представлениями о морали. Очевидно, что господина Матуа беспокоят не государственные проблемы, а желание перевести интерес к своей персоне из уголовной в политическую плоскость, ввести в заблуждение граждан, уйти от ответственности». Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в самопровозглашенной Республике Абхазия президент Рауль Хаджимба провел заседание, где говорилось о качестве муки и хлеба и его неблаготворном влиянии на здоровье жителей республики. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В
Президент Абхазии Рауль Хаджамба провел сегодня в Сухуми совещание, посвященное качеству муки и хлебобулочных изделий. Рауль Хаджамба акцентировал внимание на влиянии качества хлебобулочных изделий на здоровье населения, особенно детей. Он выразил обеспокоенность тем, что в Абхазии резко выросло число детей, болеющих сахарным диабетом. Одной из косвенных причин диабета может быть хлеб, который выпекается серьезными нарушениями технологии, с добавлением большого количества дрожжей и сфальсифицированной муки, сортность которой повышается за счет добавления красителей. Рауль Хаджамба сказал:
у нас абхазский хлеб как таковой есть. Хотел бы знать, откуда, каким образом производится поставка муки, какого качества эта мука. Мы с вами знаем, что значительная часть муки, которая поставляется в Абхазию, не совсем того качества, как это обозначается в некоторых бумагах. Будем ли мы решать вопросы, связанные с мукомольным производством? Но нам нужно исходить из того, что есть небольшие предприятия по переработке зерна. Возможно, мы должны пойти по этому пути.
Генеральный директор государственного предприятия «Абхазхлеб» Нукзар Агрба сообщил о том, что мука закупается у госпредприятия «Тихорецка», и она высшего качества. Запас муки составляет 400 тонн. Сегодня в Абхазии 7 хлебзаводов и 35 частных пекарен. Из 7 хлебзаводов работают только 2 – в городе Ткварчал и в городе Ачимчира. Доля продукции «Абхазхлеб» составляет 25-30% от общей выпечки. Отвечая на вопрос президента, Нукзар Агрба сообщил:
что касается мельзавода, такой проект уже есть в Министерстве экономики о мелькомбинате небольшого в рамках 50-60 тонн переработки муки в сутки. Абхазия выиграла бы, может быть, в год 1 180 000. То есть у нас отрыва денег в Российской Федерации не было, потому что мы сейчас покупаем готовую продукцию, а там только мы зерно производили бы, это приблизительно наполовину. Мука, если я не ошибаюсь, где-то 320-340 миллионов тонн закупается в год в Абхазии.
Заместитель председателя Госкомитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору Наталья Кварацхелия сообщила о том, что за последнее время было произведено около 40 инспекций. Выявлено 7 предприятий, на которых нарушаются санитарные нормы. 30% всех предприятий не имеют условий для хранения муки, что ухудшает ее качество. Около 28 предприятий работали без лицензии. На 80% предприятий не соблюдаются требования к спецодежде. Она сказала и о том, что сегодня в Абхазии нет ни одной лаборатории, которая в состоянии производить анализ хлеба и пищевых продуктов. Наталья Кварацхелия обратилась к президенту с просьбой выделить Госкомитету 700 тысяч рублей для создания такой лаборатории. Премьер-министр Артур Миквабия поддержал идею создания в Абхазии мукомольного предприятия. Он также сказал:
я бы предложил оставить в Абхазском хлебе за государством контрольный пакет, а так его приватизировать и отдать это в управление частным лицам с возможностью выкупа этих предприятий. И они будут, на мой взгляд, значительно эффективнее работать. Контрольный пакет, чтобы контроль за ценами все же осуществлялся. Следующий вопрос – это разработка ГОСТов, по которым нужно проверять. Советские ГОСТы устарели, и нам срочно надо заниматься государственными ГОСТами. А дальше государство должно создать хлебную инспекцию, мучную инспекцию, тем, чтобы они могли это контролировать.
Президент Рауль Хаджамба подвел итог встречи. Он одобрил идею создания в Абхазии мукомольного производства и сказал, что оно позволит взять под контроль оборот муки хлебобулочной продукции, которая сегодня не учитывается должным образом. Поручил таможенным органам взять под контроль ценообразование, импорт в Абхазию зерна, муки и готовой продукции. Государственному комитету по стандартам дал добро на создание лаборатории и поставил задачу разработать национальные ГОСТы. Контроль за исполнением всего намеченного поручил премьер-министру Артуру Миквабе. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Возвращаемся к новостям из Тбилиси. Сегодня следственной службой Минфина был выявлен факт хищения бюджетных средств в объеме 420 тысяч лари. По заявлению правоохранителей, пользуясь несовершенством программы по возврату подоходного налога, группа мошенников переводила бюджетные средства на свои счета. По словам экспертов, власти сами создали благоприятную среду для похитителей, введя в налоговое законодательство положение о необлагаемом минимуме. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
О том, каким образом мошенники смогли похитить у государства почти 500 000 лари, на брифинге сегодня рассказал начальник управления по связям с общественностью при следственной службе Минфина Георгий Гдзелишвили.
Следственной службой был выявлен факт хищения средств в особо крупных размерах. Нами задержаны 4 граждан. Еще в отношении 5 ведутся следственные мероприятия в целях их задержания. Выяснилось, что бухгалтер неработающий ООО «Промашин» с супругом и группой сообщников осуществляли с помощью корректировки декларации прошедшего года фиктивное оформление 1000 граждан Грузии, которые якобы работали в этой фирме. Затем декларации от имени этих граждан они пересылали на сайт Минфина и, пользуясь программой по необлагаемому минимуму, присваивали госсредства.
Отчитался чиновник. Он уточнил, что по сегодняшним данным всего похищено 420 тысяч лари, а количество якобы работающих мертвых душ перевалило за 1700 человек. В прошлом году программой по возвращению необлагаемого минимума воспользовались около 600 тысяч граждан Грузии, чей месячный доход не превышал 500 лари. Каждый по итогам года вернул назад до 360 лари. Экономический эксперт Гоча Тутпиридзе называет введение необлагаемого налогом минимума популистским решением властей, в результате которого бюджет недосчитался несколько сот миллионов лари.
Власти с самого начала должны были предусмотреть возможность таких манипуляций, однако они не сделали этого. Если они хотели добиться социальных гарантий для граждан, то им следовало пойти по европейскому пути. Например, ввести дифференцированный налог в зависимости от величины дохода. При Минфине существует солидная аналитическая группа, но что-то незаметно, что там идет хоть какая-то работа.
Говорит Гоча Тутпиридзе. В числе противников данной программы и эксперт Левана Лапишвили. Год назад он предупреждал власти о сопутствующих коррупционных рисках. Своими непродуманными и поспешными действиями власти фактически стимулировали мошенникам к действиям, убежден эксперт.
Итоги расследования продемонстрировали, что по вине несовершенного законодательства вырастает вероятность хищений. Государству трудно предотвращать такое. Обнаружение схемы произошло благодаря наглости мошенников и масштабам хищений. Можно только гадать, сколько мелких подобных случаев так и останутся нераскрытыми. Времена таких законов остались в эпохе Шеварднадзе. Власти стоит дистанцироваться от таких программ и пользоваться международным опытом. Будем надеяться, что отмена этого закона станет косвенным признанием властями своих ошибок и гарантией неповторения их в будущем.
Напомню, в этом году еще можно получить возврат подоходного налога за 2014 год, а вот с 2015 года положение о необлагаемом минимуме больше не действует. Такое решение приняли грузинские законодатели. В целом, по словам Левана Лапишвили, власти получили неплохой урок. Если бы принятие законодательной нормы произошло с учетом мнения общественности и академической среды, то власти не оказались бы перед таким нелицеприятным фактом, за который теперь они несут полную ответственность, убежден эксперт. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Мэр Тбилиси сегодня впервые предстал перед депутатами городского собрания с отчетом о проделанной работе за те 8 месяцев, которые он находится в должности градоначальника. Давид Нормания говорил о своих достижениях и о запланированных на текущий год проектах. А в это время жители города требовали его отставки. С подробностями наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Пробираться от автомобиля до входа в здание Сакрабулу-Тбилиси Давиду Нормане пришлось через толпу в несколько сотен человек, сопровождавших его криками «Уходи со своей должности!». В основном здесь собрались представители гражданского сектора, недовольные политикой городских властей. Например, владельцы домашних животных, выступающие против новых правил ухода и содержания питомцев, и активисты движения «Партизанское садоводство», выражающие протест против массовой вырубки деревьев на территории Тбилисского ипподрома. «Вы обещали посадить 1 000 000 деревьев, однако срубили уже больше», – кричали садоводы, пока мэр города пробирался ко входу в здание. Чтобы хоть как-то утихомирить протестующих, Нормания вновь пообещал: «Мы обязательно посадим 1 000 000 деревьев». Обещание это мэр повторил и во время своей речи в Сакрабулу. Более того, по словам градоначальника, оно уже выполняется полным ходом.
Темпы озеленения города увеличились в несколько десятков раз. Соответствующие мероприятия проходят в беспрерывном режиме. На протяжении десятилетий в таком темпе не шел процесс озеленения города.
Участников акции заверения Нормании не успокоили. Его слова просто не соответствуют действительности, заявили позже партизанские садоводы. Остальные темы, поднятые мэром во время отчета перед депутатами Сакрыбулу, были не менее актуальными, чем вопрос озеленения.
За 8 месяцев было отремонтировано более 300 тысяч квадратных метров автомобильных дорог. В интенсивном режиме проходит процесс ремонта более 50 аварийных зданий, на что выделено более 10 миллионов лари. Строятся новые спортивные и детские площадки, благоустраиваются дворы жилых домов. Уличное освещение мы заменяем на энергосберегающее LED-освещение. В разных районах Тбилиси будут построены многоэтажные паркинги, что значительно разгрузит город. Мы начали беспрецедентную программу по лечению граждан, болеющих лейкемией. Бюджет этой программы составляет 4 миллиона лари. Впервые в истории города началось строительство приюта для бездомных.
Особый интерес у оппонентов правящей коалиции «Грузинская мечта» вызвали заверения Нормании в том, что мэрия Тбилиси проводит тендеры по прозрачной и справедливой схеме. Ведь именно участившиеся в последние месяцы коррупционные скандалы в органах местного самоуправления стали причиной неоднократных попыток оппозиции Сакрыбулу призвать мэра Тбилиси для отчета в городское собрание. Получить развернутый ответ на вопросы о коррупции оппозиции так и не удалось. «Все, кто заслуживает наказания, понесут его», – отрезал Нормания. Не получила оппозиция ответы и на другие вопросы, говорит член фракции нацдвижения в Сакрыбулу Севдия Угрихелидзе.
Он все представил в позитивном ключе, однако меня до сих пор интересует вопрос повышения административных трат. Почему суммы, отведенные на осуществление социальных программ, переносятся на другие проекты? К примеру, деньги, предназначенные для товариществ владельцев квартир, были перенаправлены на программу повышения информированности сотрудников юридической клиники. Эти деньги потрачены на цели партии. В этом они в свое время обвинили Гигио Гулава.
Выступление Нормания продолжалось 50 минут. Примерно столько же ушло на вопросы и реплики депутатов. Подобные выступления главы городского муниципалитета при прежних властях занимали от силы 10 минут. Теперь мэр будет ежегодно представлять полный отчет о проделанной работе депутатам городского собрания. Легкими эти отчеты, судя по всему, не будут. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Этническое и религиозное многообразие Грузии в искусстве. Выставка под таким названием открылась сегодня в Музее искусства имени Шалвы Амиранишвили. Экспозиция приурочена к десятилетнему юбилею Центра толерантности, функционирующего при аппарате народного защитника. На выставке побывала Анастасия Славинская.
Судьба грузинского художника со звучным итальянским именем вполне вероятно была предопределена с рождения. Мог ли Джованни Вебхвадзе, названный, возможно, в честь Бернини или Беллини, выбрать другую профессию? Детей своих он тоже назвал итальянскими именами – сына Бруно, а дочь Доминикой. Интересно, что любовь к Италии, очевидно заложенная в представителей рода Вебхвадзе, прекрасно уживается с любовью к родному городу. «Хочешь узнать душу города – иди на базар», – гласит арабская мудрость. Джованни Вебхвадзе не только пошел, но и изобразил одно из когда-то самых колоритных мест Тбилиси. На одной из представленных на экспозиции работ Джованни – Шайтан, или, как его было принято называть, армянский базар. Он находился на стыке трех районов, а потому был неизменным местом встреч представителей разных национальностей, объединенных одним словом – Тифлис. Художник рассказывает о еще одной забытой традиции тифлисцев.
На второй работе у меня изображен продажа ковров в Тбилиси, где персы продают ковер, там турки, там армяне, там грузины, они все покупают. Тогда, в то время, очень модно было покупать ковер и украшать свое жилище. Сейчас, к сожалению, эта традиция тихо-тихо теряется.
Творчество художника Меружана Шаумяна представлено 5 работами на религиозную тему, выполненными в стиле армянской миниатюры. Меружан признается, что, как правило, тематические выставки бывают немного скучными. Впрочем, это его приятно удивило.
Первым долгом чувствуется дух города Тбилиси, дух того города, который возлюбил все религии, все национальности. Я бы сказал, как профессионал, что обычно тематические выставки бывают неинтересные обычно, как правило. Но Еще раз хочу сказать, дух искусства в Тбилиси настолько высок, что работы смотрится очень интересно.
Действительно, экспозиция объединила не только людей разных национальностей и вероисповеданий, но и различные эпохи. Всего на выставке представлено около 120 работ, как мастеров, уже ставших классиками, так и современных художников. Обряды, традиции, национальные костюмы, являющиеся когда-то частью обыденной жизни, сегодня уже история. На выставке, например, экспонированы работы известного художника-иллюстратора и этнографа Макса Тильке. В свое время, путешествуя по Грузии, он создал серию работ, на которых изобразил проживающих здесь людей разных национальностей в традиционных костюмах, говорит куратор выставок Национального музея Грузии Лела Цицуашвили.
Каждая картина, она нарративна по своей сущности. Она рассказывает какую-то историю, и поэтому это не просто выставка, которая доставит эстетическое удовольствие. Она познавательна. Она показывает то, как представители различных религий, различных этносов жили в Грузии, не утрачивая своих традиций.
Сегодняшний юбиляр, Центр толерантности, функционирующий при аппарате народного защитника, уже на протяжении 10 лет защищает права религиозных и этнических меньшинств. За это время, говорит омбудсмен Учана Нуашвили, было проведено ряд важных мероприятий, были разработаны различные рекомендации, призванные повысить уровень толерантности в стране. Впрочем, несмотря на определенный прогресс, ряд острых проблем по сей день остается нерешенным, признается омбудсмен. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго, до встречи.